Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Мы снова в студии «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Со мной в студии председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давайте поприветствуем еще раз всех тех слушателей.
Да,
кстати говоря,
утро.
Зрителей тоже. Да, у нас идет видеотрансляция, кто только что к нам присоединился. Несколько вопросов уже поступают. Мы говорили про референдум по вхождению Запорожской области в состав России, дата которого пока неизвестна, ну и говорили или напоминали, при каких условиях, в принципе, этот референдум будут происходить. Вот такой вопрос, к сожалению, без подписи от нашего слушателя. Если референдум пройдет за вступление в РФ положительно, то здесь все более или менее понятно. Если жители проголосуют против, то что дальше?
Ну, это им и надо задать вопрос, что дальше.
Что
пусть
дальше?
Они решат, как они дальше собираются жить.
В составе кого-либо, как некое,
ну,
может быть, самопровозглашенное,
да,
там области, регион и республика. Я еще раз напомню, в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311 ждем ваших вопросов, комментариев, жду, и уже есть такие сообщения, чуть позже их обязательно озвучу, жду ваше мнение, друзья, по поводу того, что вы думаете касательно истории с визами. Да? Шенгенская зона доступна, недоступна для россиян, будет ли для вас это лично трагедия, если те или иные страны будут принимать решение, что вы поехать больше, допустим, к ним не можете. А вот по поводу референдума у меня еще такой вопрос остался. Чуть ранее были заявления из Киева от Владимира Зеленского, что если референдумы пройдут хоть где-то в тех территориях, которые сейчас находятся под контролем России, то переговоры будут недоступны. Ну, как бы для Москвы, мы разговаривать с Москвой не будем. Так, и так,
такое,
по-моему,
ощущение, что
не
мы
разговариваем.
Мы выпрашиваем переговоры.
Ну, все равно эти говорят всегда о возможности, да, переговоров между Киевом и Москвой.
Возможно,
вот он говорит, что точно нет.
Всем
тогда
понятно, что переговоры с Киевом возможно по двум вопросам. Первый называется денацификация Украины, и второй называется демилитаризация Украины. Вот по этим вопросам Российская Федерация всегда подтверждала свою готовность вести переговоры. По всей видимости, Зеленский не готов. А то, что он сказал по поводу референдумов, это, опять же, это не нам было сказано. Это было сказано тем неонацистам, на штыках которых держится весь этот режим Зеленского. Вот для них он это и произнес. А так мы видели большое количество разных заявлений, то у них то они возвращают себе Донбасс и Луганск, то уже собирались возвращать Крым, потом собирались контрнаступление производить в одном направлении, по другому направлению, потом ни того, ни другого не случилось. Наоборот, позиции ВСУ сдают, в общем-то, по всей линии, где они соприкасаются с вооруженными силами России, Донецкой и Луганской республик. Поэтому все, что там они говорят, нужно воспринимать, ну, скажем так, как их некие внутриполитические дебаты в рамках того дискурса, который они сами задали, да, в своей стране. А дискурс — это постоянное повышение градуса русофобии, героизация нацистов, постоянная героизация нацистов и совершенно невнятные заявления, которые должны позволить, ну, такой, знаете, всей этой украинской блогосфере как-то существовать дальше в условиях, когда Украина совершенно очевидно и экономически приближается к коллапсу и терпит одно военное поражение за другим.
Мы обязательно еще вернемся и к Прибалтике, и к теме Украины, но пока давайте немного отвлечемся на внутрироссийскую повестку. И важное сообщение, которое мы хотим затронуть. Журналистка Life.ru, автор телеграм-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, арестована на 2 месяца по делу о вымогательстве. Она заявила о том, что там потерпевшим по делу выступает Промсвязьбанк. Обвинение еще не доказано, насколько я это понимаю. То есть там еще продолжается расследование. Условия, в которых, я так понимаю, во время суда содержится журналистка, ну, не очень понятно, почему такие условия, потому что она в клетке находится.
Ну,
насколько,
знаете,
это правомерно?
Говорить, наверное, о том, какие там доказательства и так далее, насколько обосновано это обвинение, это преждевременно. Есть следствие, да, есть суд. И мы с вами
да,
по всей видимости, не обладаем, да, то есть я, во всяком случае, точно никакой дополнительной информации, ну, кроме того, что есть в СМИ по этому поводу. Поэтому обсуждать и давать какие-то оценки обоснованности этого обвинения с моей стороны будет непрофессионально, угу, и, наверное, безответственно.
Не будем, не будем этим заниматься.
Комитет,
да,
юридически возглавляю в Совете Федерации. Вопрос в другом. Вопрос был в том, что мы видели опять, как уже было и ранее, во многих случаях, человека в зале суда, который содержится в клетке. Да? Вот Совет Федерации уже в течение длительного времени, кстати, инициатором этого вопроса была Валентина Ивановна Матвиенко. Совет Федерации постоянно говорит, что людей в клетках содержать нельзя. Неважно, по большому счету, насколько обосновано то или иное обвинение. Да? Когда человека, который, вы правы, не виновен,
не доказано, давайте так, да, скажем.
Он сейчас не виновен.
Ну, да,
не,
сейчас...
не доказано, он сейчас не виновен.
Так, вы,
он не виновен.
Вы в этом плане
его приводят в зал суда. Судья должен разрешить те или иные вопросы, в частности, и процессуальные вопросы, и вопрос, связанный с избранием меры пресечения для человека, который свободен. Мы, опять же, повторю, ничего не знаем по поводу его вины, обоснованности каких-то доказательств. Да, и вот уже в этот момент времени... Когда судья впервые видит человека в зале судебных заседаний, этот человек перед ним находится в клетке.
Угу.
Да? Во-первых, это создает совершенно неправильное отношение между судьей и человеком, вопрос которого должен быть разрешен, в частности, если это касается меры пресечения, избрания для него меры пресечения. А во-вторых, послушайте, но это чрезвычайно унизительно. Мне кажется, любой нормальный человек не может не согласиться с тем, что людей в клетках держать нельзя.
А вот кто виноват в том, что так вообще получилось? И может ли судья,
знаете,
в этой ситуации
в том,
сказать...
виноват кто-нибудь или не виноват. Выводите. Сейчас таковы процедуры. У этого есть длинная история, не будем в это вникать, угу, да? Но сейчас таковы процедуры, что тем, кто осуществляет конвоирование и доставляет в зал заседаний обвиняемых, угу, по уголовным делам, им просто проще засунуть человека в клетку. И так вроде как все чувствуют себя безопасным. Хотя какую опасность в данном случае может представлять женщина, журналист, да, да, даже мужчины, которых приводят в зал заседаний.
Угу.
Да, во всем мире обеспечивается безопасность в залах судебных заседаний всех участников процесса, и судьи, и прокуроры, и адвокатов,
наверное,
кстати говоря.
Наверное, учитывать, по какому делу, да, еще проходит.
Для этого существуют установленные правила и стандарты. Кстати, надо обратить внимание на то, что у нас сейчас во многом благодаря позиции Верховного суда, тоже очень активной, идет постепенная замена вот этих вот клеток, да, на специальные кабины. Это все намного более прилично, скажем так, выглядит. Тоже, наверное, доставляет неудобства. И тоже далеко не всех людей нужно помещать в эти кабины специальные. Но если это преступление, человек обвиняется в преступлении, связанном там с терроризмом, с непосредственно... Этот человек может создавать угрозу жизни, здоровью людей.
Это другой вопрос
уже. Это насильственные преступления. Да. Да, ну тоже, извините, это должна быть не клетка.
Угу.
Это специально оборудованный нормальный бокс, да, имеющий определенные защитные приспособления.
Механизмы определенные,
ну,
да.
Там стеклянные, угу, да, там есть необходимые возможности для общения с адвокатами и так далее. То есть эта ситуация, да, безопасность в залах судебных заседаний должна быть обеспечена, да, но не за счет того, что человека изначально ставят в унизительное положение. Вот какая была проблема, не знаю, с журналисткой? Просто посадить ее за стол рядом со своим адвокатом.
Не знаю, какая была проблема.
Да никакой. Просто практика такова, вот так сложилось, угу, и так все привыкли, к сожалению, правоохранители в том числе, и так всем удобно.
Но что-то сейчас ведется, какая-то работа для того,
не
чтобы
просто
это
просто ведется
изменилось.
Работа. Совет Федерации внес давно проект закона, сенаторы, не Совет Федерации, сенаторы внесли проект закона в Государственную Думу, который бы исключил подобного рода ситуации.
Угу.
Нас поддержало правительство. Есть положительное заключение правительства Российской Федерации на данный законопроект.
Сейчас последнее слово за депутата.
Как всегда, у нас есть какие-то вопросы, связанные с тем, как профинансировать, потому что, ага, ну, залы заседания необходимо убрать, клетки, переоборудовать эти залы заседания, опять же, да, это все требует определенных средств. Мы предлагали разного рода периоды установить, которые позволят нам, ну, постепенно избавиться от этого.
Uh-huh,
да?
Uh-huh.
То есть, знаете, мы всегда говорили, что это вопрос отношения к человеку, отношение к его
конечно,
правам.
Ну и, конечно, в долгий ящик, мне кажется, такой вопрос нельзя просто
он давно уже
лежит
в Государственной Думе, к сожалению. Хотя мы знаем и позицию правительства. Мы знаем позицию Верховного Суда Российской Федерации.
Депутатам надо об этом напомнить.
Вот я надеюсь,
что сейчас и в рамках эфира
Да, спасибо за вопрос. Мы об этом напомнили, потому что и правительство, и Верховный суд Российской Федерации, да, поддерживает наш законопроект. Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда, высказывался на заседаниях Совета Федерации четко совершенно за то, чтобы исключить такую практику. Верховный суд тоже прекрасно понимает, что это унижает человека. Это нарушение прав и свобод граждан. Но, к сожалению, пока
Дорогие депутаты, если вы нас сейчас слышите, то услышьте эту ситуацию. Пожалуйста, это очень важно. Небольшая пауза и продолжим.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Андрей Клишас по-прежнему в студии «Радио Спутник», и мы также по-прежнему ждем ваших вопросов по номеру в WhatsApp или в Telegram, номер 8-968-766-3311. Латвия не отпускает нас, вот, к сожалению, да, пока по тем темам и тем решениям, которые...
Да забыть нужно про этого Лимитрофа уже. Что вы все с этой Латвией?
Нет, знаете, какой важный момент? Важный момент, что там принимаются, вот мы говорили про то, какие решения принимаются в целях... для избирателей, да, вот, чтобы это было так. Но вот тут еще важный момент, это те самые люди, которые не имеют права как раз-таки голосовать, не граждане, да, есть такое понятие, как не граждане в Латвии. То есть это люди родились в Советском Союзе,
да,
так получилось, что живут они,
знаем,
да,
что
в Латвии.
Это постыдная совершенно практика, на которую Европейский Союз усиленно все последние десятилетия просто закрывает глаза. Да? Нам рассказывают о правах человека и так далее, и так далее. Угу. А непосредственно у себя под боком страна, которая входит в этот Европейский Союз, которая должна исполнять все эти правила, процедуры и придерживаться якобы высоких стандартов по защите прав человека, эта страна просто унижает и издевается над огромным количеством людей, которые проживают и родились на территории
этой страны.
Давайте
скажем, что они решили. Они решили, что если такие не граждане Латвии хотят получить российское гражданство, то они лишаются возможности получить право, как это у меня вылетело?
Право на жительство.
Право на жительство, да, спасибо большое. Вот. То есть у них вот такой выбор им поставили. Хотя на секундочку 220 тысяч
что-то удивляет в этом?
Не граждане.
Но этого никого не должно удивлять, потому что это геноцид. Вот это уже точно совершенно геноцид. Они пытаются просто выдавить людей с собственной территории. Угу. Да? Но это в некотором смысле, знаете, не самое экстравагантное решение, которое мы видим за последнее время принято в европейских странах. Мы видели, что Великобритания, напомню об этом, вообще-то включила в санкционные списки собственного гражданина, журналиста. Да? Следующий шаг – те граждане Латвии, которые будут неаккуратно высказываться, их высказывания могут быть расценены как высказывания в поддержку Российской Федерации, да? Их тоже, наверное, скоро будут лишать гражданства, включать в разного рода списки, блокировать их счета, отнимать имущество.
Сложно предположить, до чего может дойти, да.
Границ теперь, границ нет. То есть, знаете, эта русофобия, она снесла все границы и правовые, и все приличия, которых еще придерживались эти государства. Поэтому сегодня от них можно ожидать чего угодно. Никакие конвенции европейские, это пресловутая Европейская конвенция по правам человека, которая когда-то сыграла огромную роль в истории Европы и был внесен огромный вклад в нашу правовую и конституционную историю нашей страны. Сегодня это все не работает. Мы видим прекрасно, как подпираются все основные права и свободы человека.
К сожалению, несколько комментариев, я все-таки думаю, мы успеем зачитать от наших слушателей. Это касательно и Латвии, и Шенгена, и виз, и всего прочего. Вот один из комментариев. Каждый год все лето проводила в Риге у бабушки. Очень люблю природу Латвии, запах моря и сосен. Считала эту страну вторым домом. Сейчас мне очень грустно и обидно, что часть меня просто умирает. И после решения правительства Латвии у меня не остается возможности поехать встретиться со своими близкими, которые там живут. Елена из Москвы вот делится с нами такой личной трагедией.
Но это Латвия вычеркивает вас из списков, да?
Да, важно,
действия
уточнение.
Именно правительство Латвии ведут к тому, что часть вас, как вы говорите, умирает. Угу.
Еще такой комментарий. Занавес опускается, придется вспоминать, как жить в изоляции. По поводу геноцида вы употребляли это слово, и вот такой тут вопрос.
Знаете, изоляция наступает от здравого смысла в Европе, потому что большинство населения Земли, да и вообще-то большинство государств, поддерживают с Россией нормальные отношения.
Да.
Вы можете строить бизнес с этими государствами, можете ездить туда отдыхать. Таких стран, поверьте, очень и очень много. Да? Я живу под санкциями с 2014 года.
И ничего.
Поверьте, не испытываю никаких сложностей. Есть огромное количество очень интересных мест с точки зрения культуры, искусства за рубежом.
То есть возможности все равно есть, надо их искать.
Для граждан
просто,
России. Да. Да, искать их не надо. Посмотрите на карту внимательно и посмотрите, какая часть населения земного шара проживает в государствах, которые охвачены сейчас вот этим вот эпидемией русофобии.
Антироссийские настроения.
Да, и посмотрите на другую часть карты, на остальной мир. И вы увидите, что возможностей у вас очень и очень много.
А вот слово «геноцид» употребляет тоже один из наших слушателей. Говорит, с ума, что ли, сошли запрещать россиянам передвигаться по миру? Ну, вот, говорит, это похоже на геноцид. И еще такой, кстати говоря, про бизнес. Если мы говорим про деньги, про бизнес, интересный момент. Слушатель пишет, вообще-то Шенген платный, а значит, они сами себя лишили заработка. Вот это же правильное замечание.
Это, послушайте, плата за визу несущественна. Они себя заработка лишили никогда, отказали россиянам в выдаче Шенгена. Да, за Шенген, за эту визу нужно сколько-то там заплатить. Но ведь наши граждане приезжали, отдыхали там, и там тратили деньги в этих странах. Мы знаем, что индустрия туристическая многих государств, там Европы, там
вообще-то
Италия,
российские
Греция,
туристы достаточно щедрые,
Франция,
такие,
да, Германия,
наоборот,
в том
да.
числе Испания, она во многом была ориентирована на российских туристов. Они сами этого себя лишили. Ну, я уверен, что наши граждане найдут достойную замену всем этим.
А вот они не факт, что найдут достойных туристов на замену.
Я думаю, что нет. Послушайте, им самим бы выжить. У них то понос, то золотуха, то у них засуха, то предстоящий энергетический кризис. Какие там туристы? Им самим помыться под душем уже не разрешают.
По поводу энергетического кризиса. Как раз-таки посольство России в Германии напомнило о причинах сокращения поставок газа в Евросоюзе. Ну и напомнили, понятное дело, что это не решение России, это последствия и вызов антироссийских санкций. То есть вы сами себе такие условия создаете. Это лишнее напоминание. Ну, напоминание, но правда, мне кажется, знаете, это вот мы-то напоминаем им, а там, мне кажется, никто им об этом не напоминает. Естественно, все это преподносится по-другому. Россия виновата, поэтому у вас вот так вот. Да? Поэтому там действительно надо считать
они
воду,
так и будут говорить, а что
экономить.
Что им остается говорить этим политикам? Другого. Да, «Газпром», например, да, стоит на четкой, совершенно правовой позиции. Если вы хотите, чтобы «Газпром» забрал, как они говорят, забрал турбину, то, пожалуйста, проведите очистку юридическую этой турбины. Да? То есть «Газпром» должен быть уверен. Это крупная международная компания, которая ведет бизнес по всему миру. «Газпром» должен быть уверен, что он получает турбину и все необходимые документы. То есть она должна быть очищена от всей этой санкционной шелухи, которую они сами напридумывали. Сделать они этого то ли не могут, то ли не хотят. Совершенно «Газпром» абсолютно правильно ждет, пока юридически ситуация будет для него приемлемой. Угу. Сейчас это не так, насколько я понимаю. Поэтому ответственность полностью лежит на Германии и на всех тех странах, которые голосовали за эти санкции.
Вот, кстати говоря, Германия, ты сказала, Шольц сказал, что прекратить выдачу виз россиянам невозможно. Вот потому что он, наверное, понимает, что, ну, во-первых, это действительно какая-то мера странная, но там свой бизнес.
Скажут в Вашингтоне, то он и повторит. Но да? Действительно, есть еще крупные достаточно страны, которые как-то пытаются оглядываться на собственную правовую систему и на те правила, которые существуют, на разного рода международные документы. А есть те, которым все равно. Они никогда этим правилам не следовали, они не считают их своими. Ну, например, такие, как там Прибалтика, Польша, вдруг неожиданно оказавшаяся в авангарде русофобии Чехия, там можно еще перечислять, там Черногория, та же самая, да, то есть можно перечислять. Болгария, кстати говоря, эти страны. И поэтому им, в общем-то, все эти европейские правила и процедуры, они им не родные, чужие. Они понимают тоже, что это, им это было искусственно навязано. Они якобы со всем этим согласились, европейским правопорядком, но никогда, по большому счету, с правовой точки зрения, частью европейского правового пространства они не были и не являются сегодня. Поэтому они позволяют себе намного более резкие заявления, чем там Германия, Франция или, скажем так, старые европейские демократии, как мы их называем.
Ну, а что тут, кстати говоря, важно напомнить, что президент России и Турции, они же не так давно, да, договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях, если мы про газ, да, вернемся к этой беседе. Ну вот можете ли пояснить, а чем важна оплата Турции российского газа в рублях?
Потому что нету третьей валюты здесь, мы должны уходить от тех резервных валют, которые для Российской Федерации стали токсичны. Там тот же самый доллар, евро, да. Мы должны переходить либо на расчеты в национальных валютах, ну, в частности, с Турцией, либо использовать какие-то другие инструменты, да. Ну, например, многие говорят о том, что юань сегодня становится фактически еще одной такой резервной валютой, да. И понятно, что, наверное, наш товарооборот с Китаем будет расти, да, как бы экономика китайская, это огромная экономика, даже с точки зрения там Соединенных Штатов или Евросоюза, поэтому можно проводить расчеты в юанях, в валютах других государств, уходить от тех валют, которые для нас стали токсичны. Они, кстати, токсичными стали, это надо хорошо понимать, не только для Российской Федерации, а, по сути дела, для всего мира, потому что все государства теперь смотрят и понимают, что если они займут неправильную позицию по какому-то вопросу, то их легко могут отключить от этих расчетов в долларах, заблокировать их доллар или евроактивы. Поэтому все смотрят на другие возможности, которые есть на рынке.
Но я так понимаю, что пока для Евросоюза, для тех стран, которые продолжают пользоваться российским газом, там пока система оплаты, ну, в ближайшее время, видимо, меняться не будет.
Они будут платить в рублях, как они платят.
Да, но там конвертация-то, они же все равно платят, получается, в своей валюте, и потом просто конвертация
происходит.
Нет, они
поставляют деньги, насколько я понимаю, эту схему, на свои счета в Газпромбанке, потом Газпромбанк им конвертирует, поставляет им рубли на их же счета, и они уже со своих счетов оплачивают Газпрому в рублях.
Но пока эта система нас устраивает, здесь пока ничего.
Схема была изложена, да? Но вы, кстати, обратите внимание, что Латвия, которая несется в авангарде этой русофобии, снова ведет переговоры с Газпромом о поставках газа, да? То есть видите, как у латвийских политиков совмещается одно с другим причудливо.
Я называю это, знаете, очень просто в обществе, в нашей жизни, эмоциональные качели. Вот мне кажется, в Латвии тоже такое, знаете, происходит. Они принимают одни решения, потом другие, эти решения иногда противоречат друг
всем
другу.
Кажется,
вот,
что одно с другим не связано, а это должно быть связано.
Это
мы
связано, конечно.
Поддерживать, финансировать и обеспечивать энергетически русофобов не должны. Они сами нам объяснили, что нет сфер вне политики. Ну, раз вы сами решили, что нет сфер вне политики, культура, искусство, спорт больше не вне политики. Это часть политики. Давайте Российская Федерация будет вести себя так же. Хотя бы какое-то время, да? И посмотрим, кому от этого лучше, а кому хуже.
Ну, и мы понимаем, собственно говоря, кому от этого лучше, а кому хуже. В завершении нашего эфира хочется услышать ваше мнение по поводу еще одной важной темы. Новый проект приказа Минцифры о передаче биометрических данных в единую биометрическую систему не предполагает отказа от получения согласия, да, на это от граждан.
Пока очень
важное
странная
уточнение.
История, да. Я хочу сказать, что этим предметом, наверное, предстоит в ходе осенней сессии в парламенте разбираться, потому что есть противоречивые заявления. Сбор персональных данных, биометрических данных граждан. Это очень серьезная процедура. Да?
И недоверие часто вызывает, хочу
абсолютно
сказать.
Абсолютно верно. Да? Она вызывает недоверие, настороженность, обоснованную настороженность у многих граждан. Да? Кто будет владеть этой базой? Для каких целей создается эта база? кто будет иметь доступ к этой информации, как будет обеспечена ее безопасность. Да, мы видим постоянно, у нас каждую неделю утечки те или иные персональных данных.
Да.
Какова будет ответственность?
Штрафы если... при этом какие-то маленькие
штрафы
очень для этих компаний.
Там я видел, журналисты считали чуть ли не там по копейке за данные
в
отношении конкретного лица.
Так и получается.
Напомню, парламент уже занимался вопросами защиты персональных данных граждан. Этот вопрос, он по-прежнему будет у нас на контроле, потому что мы не считаем, что это вопрос, что этот вопрос решен. Угу. И оборотные штрафы, и другая, может быть, более серьезная ответственность, вплоть до уголовной, за утечки персональных данных, это вполне реально.
Вы согласитесь, вот если вам ответить на ваши вопросы, вы согласитесь передать свои данные тогда в эту единую систему?
Вы знаете, так абстрактно ответить на этот вопрос нельзя. Если я буду уверен, что это безопасно, то да, тем более, что мы с вами часто, даже пересекая границу во многих странах, вынуждены сдавать отпечатки пальцев,
да,
как бы по роговице глаза, там определение происходит лица. Но мы должны четко совершенно понимать всю процедуру, связанную с этим.
Я очень сильно надеюсь, что вот те вопросы, которые вы сейчас озвучили, что на эти вопросы в ближайшем будущем будут найдены ответы, потому что такие же вопросы есть
и у нас. Если ответов не будет, то этого всего просто не будет.
И единой системы тогда не будет, что тогда не может не радовать, знаете, потому что если есть сомнения, то и зачем система такая нужна? Андрей Александрович, я вас благодарю за все разъяснения и за ответы на мои вопросы, на вопросы наших слушателей. Напомню, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишес был в студии «Радио Спутник».
Сенатор Клишес. Да, тот самый.